Вы слушаете SBS Russian.
Sydney International Piano Competition 2023.
С 5 по 21 июля в Сиднее пройдет очередной международный фортепианный конкурс, который нашел уже свое достаточно престижное место в списке музыкальных конкурсов молодых пианистов. И мы всегда с большим удовольствием стараемся представить вам участников, говорящих по-русски, неважно, откуда они приезжают и какие страны они представляют. Итак, сегодня у меня на связи пианист Сергей Танин. Добрый день.
Добрый день.
Где вы сейчас живете?
Я живу с 2019 года в Базеле, в Швейцарии. И вот по сей день нахожусь здесь.
Вы родились в Нерюнге, да? В Якутии, центр золотой алмазной индустрии. Как вы пришли к идее, что вы будете заниматься музыкой?
Да, действительно, я родился в Нерюнге. Это далеко от музыкальных центров. И это не само собой разумеющееся, что я стал профессиональным пианистом. Все было очень, на самом деле, просто. Когда я был в детском саду, к нам пришла очередная какая-то группа из музыкальной школы, группа педагогов. Они меня прослушали, и в них был мой первый педагог. И она рекомендовала моим родителям отдать меня в музыкальную школу. И, в общем-то, так все и началось. Примерно до 10 лет я не так уж и много занимался. Но потом понял, что мне это нравится, что я хочу заниматься этим.
Несомненно, у вас были способности, если их разглядели, когда вы были еще ребенком.
Ну да, мне нравилось петь. Сейчас я, конечно, не очень люблю петь, но тогда, мне кажется, я дома всех доставал своим пением, стучанием по всяким кастрюлям. И они решили отдать меня на фортепиано.
Почему не перкуссии?
Не знаю, может быть, потому что как раз-таки Нерюнге так далеко, и там, может быть, выбор инструментов не такой большой. Вот до 10 лет я уже и учился в Нерюнге со своими родителями, и в 10 лет я поехал на конкурс в Якутск, ну, областной центр, и там, конечно, были гораздо лучшие школы. И там меня услышал мой второй педагог, Юнона Упхолова, и она порекомендовала уже отдать меня в другую школу на более высоком уровне. Это была школа-интернат. Вот. Конечно, родители долго не хотели, но мне почему-то было интересно, и я их уговорил, что, конечно, это было не так уж и просто, но вот с 10 до 15 лет я учился уже в Якутске в этой школе-интернате.
Скажите, нужно было какое-то направление от вашей музыкальной школы, чтобы вы поступили в Московскую консерваторию?
К тому моменту уже не было вот никаких направлений, и кто хотел, тот и поступал. Вот. Но просто я до 15 лет учился в Якутске и в какой-то момент понял, что легче и интереснее как-то было бы, конечно, в Москве. Якутск все-таки далековато, это 7 часов на самолете от Москвы. Мы были часто с моим педагогом в Европе, в Москве, и вот я попросил ее помочь меня подготовить к поступлению. У меня было несколько таких этапов. Нерюнге, Якутск, Москва, ну и вот сейчас Базель.
Можно вас спросить, этнически вы русский или вы якут или венг?
Интересно, что вы знаете, что есть венги. У меня нет якутских корней, но этнически у нас очень много разных кровей. По маминой линии у нас вообще нет русских. Моя мама из Казахстана, и она наполовину татарка, наполовину казашка. А мой отец родился на Алтае, но прожил тоже первые, по-моему, сколько, 25 лет своей жизни в Казахстане, где они, собственно, с мамой познакомились. А в Якутии они переехали просто по работе, потому что в их молодости были все эти коммунистические, все эти стройки.
Ну да, конечно.
И они, как энтузиасты, уехали туда за длинным рублем, что называется. Людям немножко там больше платят, жизнь не очень тяжелая, конечно. Но я там родился, у меня очень много друзей якутов. И, например, у моей сестры, ее муж якут. Поэтому со временем уже породнились с местным
населением. Да. Но время это республика Саха, насколько я знаю, они процветали. Потом, по-моему, не очень.
Ну, вы знаете, сейчас вообще очень мало что в России процветает. У меня практически, ну, большая часть моих родственников, самых близких, живет до сих пор в Якутии. Конечно, как вы сказали, это действительно богатый регион сравнительно, да, с остальными. И там люди всегда жили лучше, чем, скажем, в центральной полосе России. Но сейчас, как и везде, конечно, трудные времена они переживают. И я думаю, что спасает близость с Азией. Как-то что-то умудряются сюда продавать. Но везде трудно. Хотя, конечно, вот уже когда я переехал в Москву, когда у меня появились знакомые, друзья из центральной России, я понял, что, конечно, уровень жизни был, ну, несравним. Что, конечно, в Якутии люди живут лучше. Но это тоже и компенсация за очень трудную жизнь и очень тяжелый климат. Что не каждый может это выдержать. И здоровье это все не прибавляет. Все равно получше, чем остальные регионы, но жизнь очень тяжело, все очень дорого, и никакого развития, конечно, там нет.
Что вас побудило переехать из России в Базель?
Ну вот сначала я переехал как студент, мои цели были такие, скажем, образовательные, это уже почти 4 года назад. И это было связано еще с тем, что я получил премию на крупном конкурсе в Швейцарии. У меня был швейцарский менеджмент на 3 года. То есть я совместил и учебу, и концерты. Потому что, конечно, отсюда было гораздо проще играть. То есть изначальная цель была такова. Вот. Потом наступила корона, и я очень редко бывал в России. И затем вот началось все в 2-м году.
Конечно.
Война, естественно, уже цели сильно поменялись. И, в общем, о возвращении пока речи нет.
В это время вы себя зарекомендовали как талантливый пианист и выступали уже с симфоническими оркестрами и в залах больших и в больших международных фестивалях.
Ну, на самом деле, иногда запоминаются не только такие большие выступления, но и какие-то очень маленькие, но необычные. Скажем, во время короны я играл один концерт в Цюрихе на крыше отеля, куда рояль доставили с помощью крана. И был лайвстрим. Было, на самом деле, все очень красиво снято. Было непередаваемое ощущение играть музыку на крыше. Я играл очень разную программу. От Рамо, от барокко до вариации Капустина.
Да, да.
И люди с большим интересом слушали из окон, хлопали с улиц. Было слышно проезжающие трамваи. Какие-то птицы летали, я все время боялся, как бы на меня кто не нагадил. Но было на самом деле очень весело. И иногда запоминается такое куда больше, чем встречи с какими-то очень известными коллективами или дирижерами. Да, и, пожалуй, одним из таких самых ярких событий — это мой собственный фестиваль, который я основал в Швейцарии, и который в этом году будет уже второй раз проходить. Музыка Андер, да.
Андер. Скажите об этом немножко, как пришла эта идея стать соучредителем этого фестиваля?
Да, эта идея пришла мне и моему другу. Мы просто мечтали, что вот было бы здорово иметь какую-то такую платформу, куда можно было бы приглашать музыкантов, которые нам интересны, и слушать те концерты, которые мы с удовольствием посетили, но только организовывать это все самим. И сначала это была просто какая-то шутка, полу-полу-полу-идея, но затем мы поняли, что с нашими контактами и место Андер было выбрано тоже не случайно, потому что вот родители моего друга, у них там дом. И мы просто довольно часто там бывали. Это очень красивое место. Такая идея сначала очень незатейливая, а потом потихоньку мы стали искать финансирование и поняли, что это, в общем-то, все возможно. У меня есть много знакомых музыкантов и публика, собственно, своя, которая с удовольствием приедет. И приехала в первый раз. И сейчас у нас есть такая роскошная возможность приглашать людей, которых мы хотим, делать программы, которые мы хотим. У нас нет никаких рамок, каждый может играть все, что хочет. И вот мы наслаждаемся свободой в эти 3 дня.
Ну, замечательно. Мы надеемся, что этот фестиваль войдет в ряд знаменитых музыкальных фестивалей мира. Глядишь, через несколько лет мы об этом услышим снова. Давайте теперь вернемся к Австралии. Первый раз сюда приезжаете, да?
Да, верно. Я пока не был в Австралии еще.
Почему вы решили участвовать вот именно в этом конкурсе? Чем он вас привлек?
О Сиднейском конкурсе я вообще слышал от своего профессора Московской консерватории Ирины Плотниковой, которая была первым победителем, самого первого Сидне. И она, конечно же, всегда с большой теплотой рассказывала о самом мероприятии. А вообще, с самого детства Австралия почему-то была моей мечтой. И я всегда говорил своим родителям, особенно когда у нас были какие-то с ними конфликты, если я говорю, вот я уеду от вас в Австралию. И они всегда очень смеялись. И почему-то, когда я сказал своей маме, что вот я прошел на Сиднейский конкурс, она сказала, ну вот ты же как раз всегда хотел в Австралию, вот и поедешь. Меня всегда привлекали дальние страны. Ну что может быть дальше? Наверное, только Новая Зеландия. И, конечно же, Сиднейский конкурс один из крупнейших в мире. И меня привлек не только его такой крупный статус, как возможность выступить на такой площадке, но и очень интересные программные требования. Большое количество свободы, возможность играть совершенно разный репертуар, общаться с публикой, что вообще сегодня мало где есть, и на третьем туре в полуфинале можно делать какую-то модерацию. Мне как-то все это было очень симпатично, и я подумал, этот конкурс полностью моим всем творческим каким-то взглядом он
подходит,
соответствует, угу. Подходит, да, и как-то все совпало.
И то, что вы будете играть на разных роялях, вас не отпугивает?
Я очень хорошо понимаю идею всего этого. Это, в общем-то, необходимый навык для любого концертного пианиста — играть на любом инструменте. Все-таки мы очень сильно зависимы от Steinway, и несмотря на то, что я сам занимаюсь большую часть времени дома на Steinway, я прекрасно понимаю, что вообще-то нужно уметь играть и на фациоле, и на кавайи, вообще на всем. И поэтому всегда с удовольствием использую возможность попробовать другие инструменты. Конечно, это определенный вызов для всех, для нас, но на то он и конкурс, чтобы всех испытывать. В хорошем смысле этого слова, конечно.
Ну что ж, я уверена, что вы с блеском справитесь и со всем остальным, и мы очень надеемся на ваш грандиозный успех. Спасибо большое, Сергей Танин.
Благодарю вас.
Ставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.